Дорогие братья и сестры, нашу программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это священник Дмитрий Моисеев, клирик Алатырской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень рады вас видеть в нашей епархии. Знаем, что вы вот сейчас служите там, в Алатыре. И, конечно, хотелось бы воспользоваться таким моментом, вашим прибытием в наш город Екатеринбург, и осветить какие-то вопросы, которые волнуют, я думаю, наших радиослушателей тоже, и, конечно, вообще наше общество российское. Тем более, что у вас уже как бы вот такие вот границы раздвинулись, вы уже видите шире гораздо, можете что-то сравнить с чем-то, можете какие-то выводы уже, может быть, существуют, уже сделаны выводы. Ну вот коснемся, наверное, такой темы, которая волнует всех, это образование наше. Образование, и в связи с этим, конечно, духовно-нравственная культура, которая существует в нашем обществе, у народов России. С чего начнем? Давайте.
Хотелось бы рассказать слушателям о том, что неделю назад в Алатыре межрегиональный форум состоялся, который был посвящен вопросам отечественного образования. Центральной темой этого форума было преподавание одного из направлений духовно-нравственных таких дисциплин – это предмет «Истоки». Авторы и разработчики этого предмета, они вообще говорят, что это даже не предмет, а целая система социокультурного действия, которая направлена на то, чтобы школа была социокультурным институтом, где действительно разные стороны человеческих качеств развивались бы у школьников. И, конечно же, вот на этом форуме было показано, что сегодняшняя вот эта система образования, которую мы имеем в России, она нуждается в дальнейшем развитии в направлении новой образовательной области – духовно-нравственная культура народов России. Угу. И вот в этой области сейчас наметилось несколько предметных линий. Это, конечно же, курс «Основы религиозной культуры и светской этики», где есть модуль «Православная культура». Это предмет «Нравственные основы семейной жизни», который мы с монахиней Ниной разрабатывали и продолжаем, так сказать, уже внедрение этого предмета в разных регионах России. Это предмет «Истоки». И, конечно же, очень важно понимать особенность вот этого этапа развития системы российского образования. Я бы обозначил его как переход со стадии, собственно, атеистической на стадию, собственно, светского образования. То есть у нас, как это ни парадоксально, на протяжении 90-х годов и начала 2000-х систему образования называли светской, но фактически она продолжала оставаться атеистической. То есть система, которая не допускала рассмотрения никаких религиозных и духовно-нравственных вопросов. И вот когда новая образовательная область, духовно-нравственная культура народов России появилась у нас, были введены новые поколения федеральных государственных стандартов. В этом поколении новых федеральных государственных стандартов была четко прописана концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников, то появилась возможность уже преподавать предметы в общеобразовательной школе, посвященные вопросам религии и нравственности. И вот этот первый предмет был введен, это основа религиозной культуры и светской этики. Важно понимать, что один этот предмет, конечно же, не решает полностью те задачи, которые поставлены в федеральном государственном стандарте. Одним преподаванием этого курса объемом 34 часа, конечно же, поставленные задачи не решить. Да. Поэтому возникает ряд вопросов чисто таких теоретических, методологических, а с другой стороны возникают вопросы, собственно, уже более конкретные, какие учебные образовательные программы необходимо разрабатывать, какие учебники предлагать системе образования российской, как преподавать, как готовить кадры. И вот если начать с первого блока вопросов, это теоретические методологические основы вот этого нового этапа развития отечественного образования, можно сказать, что, конечно же, необходимо в первую очередь пересмотреть ориентиры этого образования. И вот мы, как разработчики семейного курса «Нравственных основ семейной жизни», пришли к такому выводу, что, собственно, российская система образования на данном этапе не является семейно ориентированной системой образования. То есть она отнюдь не ориентирует наших школьников на создание крепких, счастливых, долголетних семей.
Проблемы есть в этом плане.
То есть система существует, она действует, в определенном смысле эффективно действует, но именно вот эти целевые задачи не достигаются. А с другой стороны, мы в ходе вот работы над учебным курсом, в ходе апробации в разных регионах, в разных учебных заведениях, столкнулись с тем, что этот курс востребован. То есть со стороны родителей, даже учителей, самих старшеклассников, есть запрос на семейный курс.
Да, интерес есть.
Таким образом, мы пришли к выводу, что существует некий такой неформализованный социальный заказ со стороны родительской общественности, со стороны педагогической общественности, со стороны самих учащихся и молодежи на изучение семейной проблематики в рамках школьного образования. Однако нынешнее состояние российской школы таково, что оно сориентировано в другом направлении, которое во многом даже и противоречит семейному направлению. Если задуматься, что это за направление?
Да, что это за направление?
То можно задать такой простой вопрос, что это профессионально ориентированное образование. Mm-hmm. То есть можно сказать, что основной ориентир нашей российской системы образования – это профессиональная подготовка. Mm-hmm. И здесь видится два основных заказчика, которые формируют заказ социальный на всю систему образования. Это государство и работодатели. Угу. Для государства важны две вещи в этом вопросе. Это подготовка кадров и решение каких-то государственных задач. То есть, ну, скажем так, патриотическое воспитание. А для работодателя только одна задача – это подготовка кадров. И вот здесь интересы двух крупных социальных заказчиков совпадают, и поэтому основная деятельность направлена на подготовку кадров. А какими люди будут, создадут ли они семьи, вообще будут ли они религиозными людьми или нравственными хотя бы, это уже как бы никого не волнует. И вот это проблема. Это проблема, с которой наше общество в данный момент столкнулось, что, с одной стороны, есть не такой неформализованный и не озвученный социальный заказ на подготовку к семейной жизни, на духовно-нравственное воспитание. С другой стороны, система образования ориентирована совсем на другие цели. Конечно же, речь не идет о том, чтобы сменить полностью ориентиры, а то, чтобы кроме вот профессиональной подготовки, подготовки, собственно, к производству и добыванию хлеба насущного, человека сориентировать еще на ряд целевых ориентиров, дополнить эту систему образования. И вот следующий момент, который возникает вопрос, собственно, а тот корпус обществознания, который мы имеем, он вообще пригоден для того, чтобы создать семейно-ориентированное образование или духовно-нравственно-ориентированное образование? И это тоже проблема. При внимательном рассмотрении того корпуса общественных дисциплин, которые у нас есть, мы можем прийти к выводу, что в основном это общественные науки основаны на теории, на парадигме индивидуалистического подхода, которая как бы выражает идею, гипотезу того, что общество вообще оно представляет себе набор индивидуумов. Угу. То есть рассматривает базовую единицу общества – это индивидуум, человеческий индивидуум. Ну, казалось бы, в общем-то, это все привычно и понятно, здесь нет никакой крамолы, но давайте переведем это слово с латинского на русский. Индивидуум значит неделимо. Ну, понятно, это первичная единица в обществе, да, она и неделимая. Но есть еще греческий эквивалент этого слова – атом. Атом тоже переводится на русский язык как неделимый.
Неделимый, да.
Но уже с греческого языка. Таким образом, можно сказать, что современная теория общества – это атомарный уровень развития общества знания, который основан на предположении, на гипотезе того, что общество состоит из индивидуумов. А теперь посмотрим другой раздел науки – химии. Там тоже существовал период атомарной теории вещества. Помните, в Древней Греции Гераклит, он высказал идею, что все вещества состоят из атомов. В общем-то, идея оказалась здравой, верной, но с одним «но». Со временем оказалось, что нет, почти нету в природе веществ, которые бы состояли из атомов. Только простейшие какие-то вещества. А все вещества состоят из молекул. И в чистом виде почти нет веществ, которые... Очень мало веществ, которые имеют чисто атомарную структуру. Так вот, мы предлагаем новую... подход вообще к обществознанию, взгляду на общество, которое предполагает презумпцию семейственности. То, что человек не только homo sapiens, не только homo ludens, человек играющий, да? Homo erectus, человек прямоходящий, но еще и homo familiaris, то есть человек семейный,
да.
Что это означает? Это означает, что человек тотально семейное существо. Даже Робинзон Крузо на необитаемом острове, он все равно был членом своей семьи.
Обзавелся
пятницей? Нет, он был,
членом своей семьи. Да.
Он просто как
он
бы
просто
в командировке находился.
Да, да, отделился на какое-то время.
Как уезжают на вахту, там, может, на несколько лет люди.
Но он вот не мог существовать, тем не менее, один. Он обзавелся пятницей.
Он не мог, да, существовать в одиночестве, но даже когда он один находился на необитаемом острове, он все равно был,
он был сыном своей семьи.
Да, сыном, у него был отец, у него были значит, там жена, дети. То есть он все равно был членом своей семьи. Даже человек, когда умирает, он все равно остается членом своей семьи. То есть человек в хорошем смысле, он обречен на семейный образ жизни. И вот здесь вот, можно сказать, ключевой вот момент изменения сознания общественного, который необходимо произвести, смотреть на общество не как на собрание атомов, как на совокупность бильярдных шаров, которые катаются, сталкиваются друг с другом, или броуновское движение какое-то, а на некую структуру, которая, единицы, которая является молекула.
А в молекуле это уже несколько атомов.
А молекуле связано прочными связями несколько атомов. То есть, по сути дела, это семья. Мир состоит из семей. В принципе, достаточно, казалось бы, банальное такое утверждение, но на самом деле оно, если мы его берем за основу, оно меняет вообще весь взгляд на право, на историю, на психологию, на очень многие вещи. И вот как бы парадигмой семейно ориентированного образования должно стать такой подход к человеку, как к существу семейному. И если мы с этой точки зрения начинаем решать и образовательные вопросы, то и цели, и задачи будут ставиться уже несколько в ином ракурсе.
По-другому, да.
Вот кратко хотелось бы поделиться мыслями по поводу вообще взгляда на человеческое общество, взгляда на образование, которое вот в последнее время вот мы продумываем, разрабатываем с коллегами.
Но вы это обсуждали, эти вопросы, я так поняла, вот на АЛЛАТРСКОМ вот этом форуме, да?
Ну, эти вопросы мы обсуждаем с коллегами из межрегиональной группы, с теми учеными, с кем мы уже много лет совместно работаем в области вообще духовно-нравственного образования. Это в общем-то, сообщество ученых, православных ученых, психологов, педагогов, философов, которые уже на протяжении достаточно большого количества лет работают над проблемами духовно-нравственного образования.
Мы приближаемся хотя бы к каким-то, так сказать, результатам вот этого совместно, кроме обсуждения, кроме того, что мы сейчас вот говорим,
вот, обговариваем. Ну, вот мы подошли к второму вопросу, это наполнение этой области. Да. Конечно же, за прошедшие 25 лет сделано очень много для практическое наполнение вот этой новой образовательной области, духовно-нравственная культура народов России. И если вы помните, 15 лет шло обсуждение предмета основы православной культуры в чистом виде. В 2010 году состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с президентом Дмитрием Медведевым, и было принято решение ввести вот этот новый курс «Основы религиозной культуры светской этики». Вот. Благодаря предыдущему этапу и нынешнему этапу написан ряд авторских учебников, причем это последовательно на протяжении многих классов школы. Есть проект «Истоки», есть вот проект наш, который сопряженно рассматривает, создает учебники православной культуры и нравственной основы семейной жизни. Таким образом, можно сказать, что сейчас уже существует ряд программ, ряд учебников, методических комплексов, которые обеспечивают преподавание духовно-нравственных дисциплин в общеобразовательных школах и учебных заведениях других типов. Сейчас задача, конечно, сложная для системы образования, как эти программы, эти комплексы внедрить, собственно, в образовательный, в учебный процесс. Здесь возникает проблема нехватка часов, нехватка финансирования, нехватка кадров, организационные различные сложности. Но можно сказать, что вот благодаря толчку, который был дан введением новообразовательной области и введением предмета основы религиозной культуры и светской этики, процесс запущен. Он, этот процесс идет. Идет с разной скоростью, с разным успехом. Хотелось бы отметить, что успех бывает больше там, где есть сильное участие церковных.
Заинтересованных
лиц, где есть священники, которые интересуются и болеют проблемами образования, где есть церковные структуры, которые этот процесс целенаправленно, так сказать, ведут. И вот моя точка зрения, что все равно со временем наша российская школа придет к какой-то уже равновесной системе. Скорее всего, это будет внутри вот этой области будет совокупность предметных линий, которые друг друга взаимоподдерживают. Но такая более культурологическая линия, мне видится, это истоки, социокультурный проект, вот этот истоки. Вторая линия – это линия православной культуры, ну, в рамках более широкого предмета основы религиозной культуры светской этики. И третья линия – это семейно ориентированный курс. Вот то, что мы сделали с монахиней Ниной совместно, курс «Нравственная основа семейной жизни» – это интегрирующий курс. То есть это курс, который завершает вот эти процессы семейно ориентированного образования в рамках общеобразовательной школы. И вот здесь возникает необходимость, конечно, еще с детского сада модули семейные ориентированные включать в образовательный процесс. И в данном случае мы пошли по пути сотрудничества с проектом «Истоки», поскольку у них в подготовительном периоде, то есть дошкольном, в младших классах, в средней школе, имеются вот такие вот темы, посвященные семье, и самое главное, они выстроены на основе ценностного подхода. Вот того подхода, который придерживаемся мы, как разработчики учебников «Нравственная основа семейной жизни» и «Православная культура».
Ну, то есть вот уже можно сказать, что какие-то шаги в школах делаются, да?
Шаги в школах, конечно, делаются. И вот, например, вот этот форум, угу, который был в Алатыре, а он собрал около 750 педагогов, завучи, директоров школы, начальников управления образования. Мы с ними вот общались, 750 человек съехало со всей Чувашской республики, и там на пленарном заседании, на круглых столах обсуждались уже вопросы преподавания вот, программы истоков, угу, во всех учебных заведениях Чувашии.
А интересно, в рамках России как это идет?
В рамках России в зависимости от региона.
В разных регионах.
Есть хороший опыт, например, в Калужской области, угу, что касается православной культуры. Есть опыт хороший в Курской области. В Вологодской области, там по линии истоков, mm-hmm, уже очень давняя традиция. Есть более локальный опыт на уровне муниципалитетов, управления образования. Вот, поэтому все зависит от инициативы на местах, я имею в виду, и
со стороны
церкви, со стороны системы образования, угу, со стороны, угу, родительской общественности.
Интересно, как наш выглядит, так сказать, наш регион в этом смысле?
Ну, Свердловская область, она традиционно давно этими занимается вещами.
Ну, да, вы же начали
в свое
здесь
время. Здесь и был на основе программы истоков разработан региональный, угу, проект «Урал. Человек. Истоки». Но в связи с организационными перестройками вот в самой образовательной системе, к сожалению, дальнейшее развитие этого проекта было приостановлено. Нравственная основа семейной жизни в ряде муниципалитетов, угу, так сказать, этот проект живет. Но, конечно же, требуется все-таки системный подход уже с участием трех епархий митрополии Екатеринбургской, с участием Министерства образования. То есть это требует дальнейшего труда,
работы,
проработки, конечно.
Серьезной работы. Отец Дмитрий, ну, вы знаете, вот хотелось бы все-таки вот услышать от вас, немножечко рассказать вот о том, как Алатырская епархия живет. Что, так сказать, вот что-то новое, новые какие-то вот в вашем деле служения есть стороны, так сказать, вот дальнейшего духовного развития? Что-то вот появилось у вас в вашей работе новое такое, вам неведомо еще доселе?
Ну, для меня, вот если говорить о свежих впечатлениях,
да-да,
конечно же, мне интересно именно вот внедрение проекта «Истоки» на уровне Чувашской республики, потому что это системная работа вот, в области духовно-нравственного развития и воспитания школьников. Конечно же, интересен опыт вот, в Алатырской епархии летних сборов Горлицы, военно-патриотических сборов для подростков и молодежи. Это, я считаю, без сомнения, внимание достойно. И, конечно же, вот идет повседневная такая работа на уровне воскресных школ, на уровне общегородских мероприятий. Очень интересный тоже опыт на уровне работы с библиотеками. Вот отец Олег Востриков ведет, он тоже, угу, выходец из стен Уральского государственного университета, был преподавателем, кандидат филологических наук. Вот он целенаправленно ведет вот эту работу, угу, по такому книжному просвещению. Каждый год у нас проходит праздник православной книги в центральной библиотеке.
Кстати, это вот библиотеке. Недавно, да, праздник православной книги,
да,
прошел.
Вот. И есть другие проекты, но вот когда я в Алатырь переехал, в первую очередь я, значит, организовал тоже молодежный клуб, угу, по по опыту работы молодежных клубов, которые у нас здесь, в Екатеринбурге.
В том числе и в Рождестве Христовом.
И в храме Рождества Христова. У нас, в общем-то, уже молодежь немножко даже познакомилась вот, из «АллатРи», из «Суралмаши».
То есть уже существуют какие-то, так сказать, взаимные отношения, да?
Да, есть задумка, в принципе, уже в прошлом году отчасти осуществленная, совместных паломнических путешествий.
Вот. Это замечательно. Я помню, как вы рассказывали о ваших поездках паломнических. Ну, заслушаешься. Я думаю, что, наверное, если вы будете продолжать эту традицию, то еще будете и дальше развиваться. Где вы были прошлым летом?
Прошлым летом мы паломников познакомили с АллатРи окрестностями, свозили в Дивеево, во Владимир, в Муром.
Вот, изучали вот близлежащие,
регионы, да, такие регионы.
Регионы.
Вот, а в этом году, Бог даст, если мы собираемся повторить даже в более расширенном таком виде путешествие 9-летней давности на север, на Соловки, в Мурманск и Трифонопеченский монастырь, на севере Кольского полуострова. То есть вот, если Господь даст, то вот это путешествие, тоже всем очень запомнившееся, вот на север, русский север, мы планируем совместно вот, Екатеринбург-АллатРи организовать.
Кто-то из ваших паломников из нашего вот региона принимает участие в этих поездках?
Ну, в основном, да, состав будет, в основном опять паломники
отсюда?
Храма Рождества Христова, из других храмов некоторые вот паломники, и часть паломников, вот, надеемся, там собрать в АллатРи, да, чтобы такую совместную организовать поездку.
Ну вот, кстати, о регионах, вы их изучаете, а вот АллатРский, так сказать, вот этот регион, а что он из себя представляет, интерес, чем он интересен?
Ну, он интересен тем, что, собственно, население вот этого района, юга Чуваши, это русское население, которое в этом регионе появилось во время похода Иоанна Грозного на Казань. То есть это был такой форпост передвижения России на восток, и с сохранившейся культурой, традициями вот с тех еще времен. Это может прослеживаться даже в наличниках, в крылечках таких резных,
в быту,
в разговоре, в общем-то, в религиозной жизни.
То есть просматривается вот эта вот, так сказать, истина московская, вот это вот, так сказать,
да, вот,
как московское лицо старой Москвы, да?
Да.
Московия, вернее, даже,
как
скажем.
Как я с отцом Олегом Востриковым тоже обсуждал эту тему, что, в общем-то, это такой заповедник москвичей, потому что в Москве они все коренные
уже
растворились.
Уже растворились.
А здесь вот в таком анклаве, как
старая
говорится,
Москва,
в Поволжье, да, сохранилась часть вот среднерусской культуры. Вот, и это интересно, потому что кругом другие народы, мордва, чуваши, там дальше Казань, татары. А здесь вот именно сохранившаяся такая, устоявшаяся
традиция. То есть
традиция.
Вот осели, как они шли-шли, осели, значит, и вот образовали этот городок, да,
да.
Это предместье.
И исторически прослеживаются очень многие линии вот с тех еще времен.
Ну, интересные люди.
Да.
Московский говор сохранился. Замечательно. Ну что ж, мы с вами находимся вот уже в преддверии большого-большого праздника. Пасхи, Воскресения Господня. А вот что-то вот могли бы сказать по поводу вот приближающегося этого праздника? Ну, наверное, Великого Поста, я думаю.
Пост стремительно, как говорится, уже подходит к концу, потому что в конце этой недели, собственно, уже завершается. Вот, то есть пост практически уже заканчивается. Страстная неделя – это уже особый период, когда, как говорят, Господь идет к нам уже навстречу. Он идет навстречу, чтобы послужить нам в деле нашего спасения. И в евангельское чтение на неделю преподобной Марии Египетской было сказано, что кто желает следовать за Господом, тот должен отвергнуться себе и взять крест свой, следовать за Господом. То есть тот человек должен быть подражателем Господа. А Господь какой пример нам дает, особенно в Страстную Седмицу, что Он показывает нам пример служения, служения и заботы. Человек должен стремиться чему-то служить, во имя чего-то служить, иначе теряет смысл жизни. Обычно служит человек младше, старше. Вот Господь служил Отцу Своему Небесному, был послушен Его воле. Но в этом служении Он проявлял еще и заботу, а забота проявляется к тем, кто слабее, кто стоит, кто младше, кто стоит ниже иерархически.
Кому нужна помощь.
Кому нужна помощь. И заботу Он проявил к людям. Так вот, человек в первую часть своей жизни, он вообще призван научиться служению. А когда он достигнет уже какой-то авторитет, каких-то высот в своей жизни, он должен проявлять заботу. Но в первый период служения своего он тоже должен проявлять заботу о том, кому он служит. А во второй период своей жизни, когда он проявляет заботу от подопечных своих, он тоже должен проявлять служение, как Господь проявил вот это служение в деле спасения рода человеческого. То есть вот эти две категории, служение и забота, они должны быть взаимосвязаны всегда в человеке, чтобы служение не превращалось в выслугу, и забота не превращалась в работу.
Это очень важно.
И вот Господь говорит ученикам своим, кто в Царстве Небесном, кто больше послужит другим, тот и больше. То есть Господь и показывает высоту этого подвига в своих крестных страданиях, в жертве. То есть Он сам себя дал на заколение. Он сам дает на себя вкушать в святых таинствах. То есть он, как агнец пасхальный, дает себя буквально
отдает
себя в жертву. То есть в прямом смысле для того, чтобы, вкушая тело и кровь Христову, мы освящались. И нам, конечно же, немощным, надо хотя бы в какой-то степени уразуметь вот этот путь, этот пример, который
заботы.
Господь нам дает, и служение, и забота.
Да.
Служение Отцу Небесному, забота о людях. И в какой-то степени, ну, насколько в наших силах это повторять. Если удастся нам, то и Пасху мы встретим с Господом, с радостью, с этой великой, которую Господь несет в мир своим воскресением.
Где мы можем послужить вот так вот, позаботиться?
В первую очередь в храме Божьем, потому что молитвы мы можем очень много спросить у Бога. Во-вторых, в семье, там, где Господь постоянно дает нам возможность потерпеть, помочь, выслушать, позаботиться о ком-то. А в общественной жизни, где все то же самое необходимо, и терпение, и забота, и служение. То есть практически куда ни посмотри, везде мы можем найти возможность зайти на еще одну ступеньку совершенства. И тем самым и Бога почтить, и людям
принести
пользу. Вот что хотелось бы сказать в преддверии великого праздника.
Замечательного праздника.
Который всем дай нам Бог пережить с чистым сердцем,
да,
светлой душой.
Дай Бог. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в беседах принимал участие клирик Алатырской епархии, священник Дмитрий Моисеев, в прошлом служивший в нашей епархии, наверное, помнящий об этом служении. Не забывающие нас. Спасибо, что, отец Дмитрий, что вы к нам сегодня зашли, что рассказали, много интересного рассказали.
Спасибо, Господи.
И мы вам от всей души желаем благости Божией, милости Божией и свершения каких-то ваших заветных желаний, ну и служения тоже. Богу.
Спасибо, Господи. А вам и всем радиослушателям хочется пожелать тоже помощи Божией в непростое наше время.
Очень непростое.
И всем укрепляться вот этой пасхальной радостью, которая действительно человека возводит в достоинство человека, то есть того, кто предстоит перед Богом. По-гречески «человек», значит, «антропос», «смотрящий вверх».
Смотрящий вверх.
А по-русски «человек» – это тот, кто челом обращен к вечности. Так что вот эта вот пасхальная радость и делает действительно человека воистину человеком. Вот этой радости пасхальной хочется в предстоящее время всем пожелать, потому что тот, кто имеет ее, не боится смерти.
Спасибо, Господи. До свидания. Всего вам доброго. Приезжайте к нам еще.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.